Преобразующаяся молочная кислота, она попадает в кровь и дальше утилизируется. Процессы глюколиза удаляются, вспоминают, трифосфоглицериновые дегидрогеназы, да? Там образуется как раз восстановленный никотиновый нуклеотид. В жиле есть этого содержится двухвалентное железо. И только двухвалентное железо способно связывать кислород. Ибо один состоит, я вам просто напомню, из четырех поликлетидных цепей, соответственно, четырех генов. И ни одна молекула гемоглобина свободно связать четыре молекулы кислорода. Процессы жизнедеятельности к нам с пищей, с водой, с воздухом поступают различные окислители, в том числе, кстати, лекарственные препараты. Несмотря на то, что ревиновый карман защищает железо от окисления, это все-таки происходит. И даже в течение суток образуется где-то 2-3% происходит окисление железа с образованием медгемоглобина. Опасность медгемоглобина заключается в том, что он не переносит кислород. Вот это железо не спасет нас, если он переносит кислород. Самым сильнейшим, так сказать, окислителем является летучее соединение. И вот то что соединение, которое у нас сила и уносит на настоящий момент вследствие повышения значительного содержания медгемоглобина в крови, является окись углерода. Появляется эта окись при печных отопленных раньше, наибольшее количество бывает поглощения и гибели людей. Задвижку закрывали. Так называемый угарный газ, который СО содержал в основном, поступал с дыханием в кровь, себя переводил в гемоглобин, медгемоглобин, где-то 10% это смертельная концентрация медгемоглобина. Человек уже никак не отвечает. Но в настоящий момент это же отравление осуществляется дальше, но угарный газ уже автомобильный. Вот эти любители автомобильных проволок, любители свиданий в гаражах, любители ремонта автомобилей, когда холодно, и автомобиль работает, естественно, выделяя газ, приводит к тому, что достаточно вот эта черта смывается, когда человек теряет сознание, ну и 10, 15, 20, 30 человек по Курской области ежегодно погибают от этого в конкретном виде, особенно в зимний период, поздней осенью или ранней весной. А причиной является водоокисление железа, перевод и медгемоглобин. Но еще раз говорю, мы даже каждый из вас где-то до 2% медгемоглобина образуется все равно. Но есть сильнейшая система медгемоглобина редуктаза, которая восстанавливает железо из трех двухвалентное. Но для этого нужна постоянная регенерация НАДА-2. Для этого работает надзависимый фермент, трифосфоглицериновый дегидрогеназа, гликолиза. Вот это у нас работа ПП-фермента по восстановлению медгемоглобина. В процессе превращения медгемоглобина образуется вот электроны в взаимодействии с кислородом, приводит к образованию активных форм сильнейших окисленных кислорода. И дальше, вот этот окислитель сильнейший, его необходимо немедленно обезвреживать, потому что он может влиять на фосфолипидные мембраны эритроцита, именно на ненасыщенные жирные кислоты. И восстанавливание приводит к появлению нормальных фосфолипидов. Изменяется проницаемость мембраны эритроцита, которая может приводить к дополнительному появлению воды в эритроцита, конечно, в итоге гемолизу. Для этого существует фермент в сыворотке крови эритроцита, супероксид мутаза, который переводит тоже в окислитель, водорадиоактивной формы кислорода, перекись водорода. Но этот окислитель на меньшей степени менее активен. А уже перекись водорода обеспечивает либо каталаза, либо мутатион пероксидаза. Каталаза на воду и кислород разлагает, то же самое делает мутатион пероксидаза. Но требуется постоянное восстановление глутатиона, потому что именно с глутатионом работает данный фермент. Глутатион — это трипептид, тоже вы знаете, для чего он нужен. Он именно работает с глутатионом пероксидазой, тоже обезвреживает перекись водорода. А восстанавливает глутатион окисленный, восстанавливает на FH2, который образуется в пентозофосфатном цикле. Кроме гликолиза анаэробного, работают в эритроцитах еще пентозофосфатный цикл. Поэтому вот есть ряд форм врожденного нарушения обмена витамина ПП, которые получили название гемолитической анемии, связанные с гемолитической анемией, с дефектом данного фермента, с дефектом глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназа. Раз низкая активность данного фермента рождена, мало образуется на ДФ восстановлено, слабо восстанавливается глутатион, плохо обезвреживается перекись водорода. Дальше система работает четко. Воздействие на фосфолипиды на насыщенные жирные кислоты, нарушается проницаемость мембраны эритроцитов и ЕГС. Снижение конечные эритроциты приводят к анемии, к гипоксии ткани. Недостаточность витамина ПП врожденное заболевание мы с вами разобрали. Недостаточность, которую легко запоминают студенты, потому что эта недостаточность называется недостаточностью 3D. Первая D — это дерматит, вторая — диарея, третья — деменция. Вот все три признака, все три Д присутствовали, когда развивалось заболевание пилага. Ярко выражено заболевание. Сейчас пилага не дело не найдете. Но нет у нас таких условий, когда развивается вот до такой степени и хватает витамина длительного в организме человека. Вследствие обычного голодания развивалось пилага. В первую очередь именно из-за голодания. Сейчас этого нет, поэтому только классических не бывает. А бывает обычно либо первая, либо вторая. Третья деменция, нарушение умственной деятельности абсолютно присутствует, не отсутствует. Дерматит очень характерный. Поражаются открытые участки кожи, лица и кисти рук. Симметричное поражение, именно развивающееся вследствие воздействие на кожу людей с низким содержанием витамина ПП солнечных лучей. Причина понятна. И дерматиты, и диарея, и деменция. Нарушается пластический обмен, который, естественно, основывается на обмене нуклеиновых кислот и белков, аминокислотном обмене и энергетическом обмене. Все, что мы с вами разобрали по влиянию на биохимические процессы витамина ПП, лежит в основе развития данного гиповитаминоза. И гиповитаминоза. Фактически не бывает, но все-таки избыточно длительный прием витамина ПП, как таблетированно, так и инъекционно, приводит к тому, что начинает катаболизироваться сам витамин и его осколки, так сказать, разрушенные фрагменты, обезвреженные в печени, они могут связывать такие соединения, как холин, метионин, ну и приводят к недостатку данных соединений, липотропных, так называемых. И при длительном избытке витамина ПП, обычно еще, который вводится с лекарственным препаратом никотинамидом, может или обостриться, или появиться жировая инфильтрация печени, о которой мы с вами подробно говорили, рассматривая патологию рептильного обмена. Следующий витамин – это витамин В5 или пантотеновая кислота. Значит, собственно, состоит он из двух частей, из пантотеновой кислоты и бета-аланина. После того, как эти воссоединения синтезируется, объединяется, образуется кофермент проэнзим А. Конечно, правильное название данного витамина – это витамин B5, но закрепилось название пантотеновая кислота, хотя это часть витамина производного, который из двух частей, собственно, состоит. Обеспечивается практически всеми продуктами, которые, в общем-то, поглощает человек. Но особенно много содержится в мясных продуктах, в овощах, картофеле. Фактически, гиповитаминоз редко очень образуется вследствие того, что слишком много продуктов содержит именно данный витамин. Участвует в обменных процессах. Участие в обменных процессах заключается в том, что данный коферменты участвуют в переносе ацильных пики, метаболизме ацильных остатков, значит, жирных кислот и коротких жирных кислот, например, такая, как уксусная кислота, остаток, таких, как и длинная, цепочная, таких, как, предположим, стеариновая, прометиновая, олеиновая и так далее. Но сами жирные кислоты ни в процессе катаболизма, да, ни в процессе анаболизма не вступают ни в активированном виде. Активированными они становятся только при присоединении коэнзима А. По существу все процессы углеводного обмена, липидного обмена и белкового обмена протекают с участием данного витамина. Вот посмотрите, при гликолизе образуется ацетилкоэнзим А. Ацетильный остаток, то есть остаток уксусной кислоты, он ничего не пошел бы на пути окисления, только в активированном виде. Некоторые аминокислоты либо через пируват, либо сразу превращаются в ацетилкоэнзим А. Жирные кислоты, ацетилкоэнзим А, при окислении тоже дают тот же ацетилкоэнзим А. А дальше вот этот ацетилкоэнзим А заваривает цикл Кребса, дает основную энергию. Это процессы катаболизма. Вы видите, ни белковый обмен, ни углеводный обмен, ни катаболизм липидного обмена невозможен без активации ацильных остатков, ни процесса окисления, ни сами жирные кислоты с длинной углеродной цепью, ни с разветвленной, ни с нечетным числом, ни даже с короткой цепочкой жирных кислот. Все идет через ацетилкоэнзим А. По существу, превращение всего в ацетилкоэнзим А – это и есть второй этап катаболизма. Это процесс, который называется унификацией, данный этап. Первый называется процесс катаболизма переваривания, то есть превращение, там, предположим, полисахарида в глюкозу, белков, аминокислоты там, и так далее, триацилоглицериды в жирные кислоты. А вот дальше на втором этапе, на процессе унификации, идет образование единого процесса – ацетилкоэнзим А. А третий этап катаболизма – это цикл Кребса. А без коэнзима А, без данного витамина, это невозможно. Но и процессы анаболизма тоже протекают при участии коэнзима А. Это и синтез жирных кислот, вот из ацетилкоэнзима А, жирные кислоты. Это и синтез фосфолипидов, это и синтез триацилоглицеридов, холестерина, кетоновых тел, стероидных гормонов. Все это процессы или образования полиоксидоактивных веществ, или анаболизма обязательно протекают с участием коэнзима А. Недостаточность встречается крайне редко. Понятно, почему, я уже сказал, потому что слишком много продуктов, которые содержат данный витамин. Отсюда и недостаточность может возникнуть только при крайней степени голодания, конечно, в итоге. Но тем не менее, по существу смотрите, со стороны желудочно-кишечного тракта и нервной системы симптоматика развивается похоже на симптоматику нервную, похоже на симптоматику недостатка тиамина, да? Желудочно-кишечного тракта похоже на симптоматику гиповитаминоза витамина В2, В1. Поэтому чаще всего это не явление гиповитаминоза данного витамина В3, а поле цел, верхний питательный пути, они присущие достатку любого витамина, а еще лучше брули и по витаминозу. Витамин В7, биотин. Формула не для запоминания. Формула привел только лишь потому, что это единственный витамин, единственный, который является коферментом. То есть он единственно не превращается в более сложное химическое соединение. Пришел с пищей, включился, соединился с белковой частью фермента в тех тканях, где он нужен, и образовался функционирующий фермент. Поэтому это исключение из правил для всех водорастворимых витаминов. Продукты. Начнем с зеленого. В принципе, если микрофлора человека, кишечника человека нормально работает, то он может полностью синтезироваться микрофлорой кишечника и всасывать потом кровь, разнося стоком крови по тканям и органам, он может полностью обеспечить клетки мишени именно биотином. Но его много, в принципе, и в мясных продуктах, и в яичном желтке, и в растительных продуктах, и в крупах. Поэтому его недостаточность возникает крайне редко, если вообще может наблюдаться. Но исключение из правила есть все-таки, с чем сейчас немножко попозже посмотрим. Ну, единственный витамин, по которому я вам напомню, просто формулы тех процессов, которые протекают при участии биотин-зависимых ферментов. Только лишь потому, что вы уже давно эти формулы ТП обменного ревода, обмен либидо, ревидонового года, я думаю, что кое-что вы подзабыли. Всего 4 химические реакции, биотин-зависимые. Поэтому все 4 реакции нужно знать. Если в общем назвать участием биохимических процессов, то это процессы карбоксилирования, то есть присоединения карбоксильной группы, или транскарбоксилирование, перенос карбоксильной группы от одного соединения к другому. Ну а теперь эти 4 реакции. Первое. Это участие в биосинтезе жирных кислот. Первый этап биосинтеза жирных кислот. Это процесс карбоксилирования ацетилкоэнзима А. С превращением его в маланилкоэнзим А. Вот, пожалуйста, вот эта карбоксильная группа присоединяется к ацетилкоэнзиму А и образуется маланилкоэнзим А. Напоминаю вам правила образования названия ферментов, международные биохимические основы классификации ферментов. В основе любого названия лежит два основных правила. Первое. Название фермента входит либо метаболит, который превращается, либо который образуется, чаще который превращается. Вторая часть названия фермента – это та реакция, тот процесс, который осуществляет фермент. И даже если вы забыли название фермента, но знаете, что биотин осуществляет процесс карбоксилирования, и знаете, что карбоксилироваться должен ацетилкоэнзим А, это название, ацетилкоэнзим А – карбоксилаза. Биотин является коферментом данного фермента. Ну а дальше биосинтез жирных кислот заканчивается синтезом пальмитиновой жирной кислоты. Ряд этапов, вы помните, участвует отсутствие носящих протеинов. Пальмитаза очень сложный фермент. Ну а из пальмитиновой на основе пальмитиновой жирной кислоты синтезируется стеариновая и лииновая жирная кислота. Другие жирные кислоты в организме не образуются. Вторая реакция – это обмен жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов. А именно, это превращение пропионилкоэнзима А в метилмаланилкоэнзима. Реакция тоже карбоксилирование. Вот посмотрите, карбоксильная группа. присоединяется к жирной кислоте. Три углеродных атома пропилмановая жирная кислота. Конечно, активированная, вот он, коэнзим А. И превращается пропилмановая кислота в метилмалонил коэнзим А. А вот теперь буквально несколько слов. Значит, пропилмалонил коэнзим А. Данная жирная кислота при нормальной обеспеченности биотина, ну и как мы потом дальше узнаем, при обеспеченности витаминов В12, проблем для организма человека не содержит. Но если, не дай бог, не хватает биотина или витамина В12, то нарушается метаболизм данной жирной кислоты. Вот выделяется она из многих соединений. Вот посмотрите. Она образуется из жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов, из боковой цепочки холестерина, из аминокислот, метионина, из лейцина, триамина. Ну, наконец, сама пропионная кислота может с пищей поступать. А вот деваться она никуда не может. Она никуда больше ни на какие процессы не идет. Здесь никакой речи не идет ни о узловом метаболите, ни ключевом метаболите. Это слепой метаболит. Он превращается только в метилмаланилкоэнзима, больше ни во что. Ну, название фермента и участвует здесь в биотин-зависимом ферменте. Название фермента, если вы усвоили или вспомнили происхождение названия, вы легко назовете пропионил коэнзима карбоксилаза. Ну и, наконец, последние две реакции – это необратимый этап гликолиза. Необратимый этап гликолиза. Я напоминаю, что в процессе окисления глюкозы с глюкозы до ацетилкоэнзима А протекает 12 этапов. 9 из них обратимые. Обратимыми называются те этапы, которые катализируются в прямую и в обратную сторону одним и тем же ферментом. Но есть три необратимых этапа, которые в одну сторону, в сторону окисления, катализируются одним ферментом, а вот в сторону синтеза глюкозы синтезируются другими ферментами. И вот один из этих необратимых этапов глюкозы это превращение фосфоенолпирувата в пирувата. Это процесс окисления глюкозы. А назад пирувата влиянием от этого же фермента превратиться не может. Так вот, в два этапа идет превращение пирувата в фосфоенолпирувата, когда идет процесс глюконеогенеза. Понятно, что процесс, все процессы биотин-зависимые, кстати, идут только в печени. Сначала пирувата карбоксилируется, и образует, естественно, фермент так и называется, пирувата карбоксилаза, образуется оксалоацетат, а вот дальше идет процесс транскарбоксилирования с превращением оксалоацетат в фосфоенолпирувата. И фермент называется фосфоенолпирувата карбоксилаза. Вот это всего лишь четыре реакции, которые являются биотин-зависимыми. Ну и участвует еще биотин вот в обмене витаминов В1, В5, В9, В12 и С. Врожденное нарушение, но прежде давайте разберем недостаточность гиповитаминоза. Я понимаю, что встречается крайне редко и встречается в виде экзотики. При длительном поедании сырых яиц. Я даже говорил, кто это может заболеть гиповитаминозом, появиться гиповитаминозом. Работники, конечно, птицефабрик. Вынести они не могут, а вот съесть они могут. Ну и проявляется это вот обычно шелушение, бледность кожи, там атрофия, развитие волосей, да, атрофия языка, там мышечная боль. Ну, очень легко ставится диагноз гиповитаминоза, если что-то из этого появляется, если только узнает, где работает человек. А теперь вернемся там, в принципе, к самому главному. Это врожденное нарушение обмена биотина, в данном случае по этому вопросу. Потому что, я еще раз говорю, гиповитаминоз практически никогда не встречается. А вот врожденное нарушение, к сожалению, встречается. Два врожденных нарушения. Это пропионат и ацетамидия. Вот давайте вернемся. Это дефект вот этого фермента. Пропионил коэнзим-карбоксилаза. Карбоксилаза. Нарушается превращение пропионовой кислоты в метилмаланилкоэнзима. И это что? Пополнение пропионатом постоянно идет, а метаболизма нет. Значит, пропионовая кислота начинает накапливаться. Ну и в данном случае вот здесь тоже холестерин, те же аминокислоты, жирные кислоты, если что-то мучленного одного появляется. Значит, дефект может быть вызван в основном это нарушением либо белковой части данного фермента, либо нарушением присоединения белковой и небелковой частей. Понятно, что в печени только это происходит, потому что все процессы метаболизма зависимые ферменты, биотин зависимые только в печени локализуются. Значит, что при этом происходит? Значит, пропионат накапливается, и на первых неделях жизни развивается тяжелый кетоацидоз. Это накопление пропионовой кислоты. При этом сдвиг pH крови в кислую сторону, ацидоз. Ацидоз начинается и в тканях. И проявляется это вот этот кетоацидоз тяжелый, вследствие накопления кетокислоты, пропионовой кислоты. Рвотное обезвоживание, мышечной слабостью, сонливостью. Значит, пожалуйста, запомните, любой кетоацидоз, чем бы он вызван не был, накоплением пероврата, накоплением молочной кислоты, накоплением пропионовой кислоты, накоплением кетоновых тел, значит, развивается ацидоз. В данном случае кетоацидоз, который причиной его является снижение активности ряда ферментов. Вы помните, что в очень узких пределах находится pH фермента. В очень узких пределах. И сдвиг в щелочную кислую сторону приводит к очень быстрому снижению активности вплоть до отсутствия его. Значит, это вот на первой неделе жизни симптоматика связана с кетоацидозом. Но если дефект фермента не столь выраженный, и ребенок выжил, то продолжается накопление пропионовой жирной кислоты, только медленно уже. Она начинает включаться в жирные кислоты, синтез жирных кислот, пропионовой кислоты, да, и синтезируются нежирные кислоты с черным числом углерода. А начинают накапливаться жирные кислоты с нечетным числом углеродного атома. Они включаются в фосфолипиды. В первую очередь это футляры нервных волокон и белое вещество головного мозга. Но так как они обладают аномальными физико-химическими свойствами, начинает нарушаться деятельность и нейронов, и проводимость нервных волокон. И отсюда начинает развиваться психическое и неврологическое расстройство. Лечение пропионата ацетамидия – это ограничение белка, симптоматическое лечение и дальше угрозы витаминных бессиятов. Второе врожденное заболевание – это диаминзависимый лактат-ацидоз. Значит, накапливающаяся пироминоградная кислота в процессе гликолиза идет по нескольким путям. Значит, либо это окислительное декарбоксилирование, образование ацетилпензима, либо если это анаэробный гликолиз, образование лактата, либо это переминирование, образование оксалоацетата, либо восстановить на аминирование, это образование аланина. Вот четыре пути всего есть. Но если блокируют восточный путь биотин зависимый, то накапливается пировиноградная кислота и лактат. И возникает тоже кетоацидоз. Та же симптоматика, что и при пропионалоцидемии. Почему он называется тианинзависимый лактатоцидоз? Дело в том, что помогает не только большая доза витамина B7 при этом, но и большая доза витамина B1. Почему? Потому что, посмотрите, пировиноградная кислота возрастает активность пировиноградной дегидрогеназы, и наибольшее количество пировиноградной кислоты подвергается кислотному декарбоксилированию со снижением концентрации лактата и пировата. Отсюда название тиамин, зависимый лактатоцидоз. Поэтому при лечении применяют и большую дозу витамина B1, и большую дозу витамина B7. Пожалуй, следующий витамин водорастворимый мы забрали. Значит, оставшиеся водорастворимые витамины у нас будет самый следующий вторник. Через воскресенье. До свидания.